продолжаем читать книгу «Зор», и нам помогает ее понять профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Сегодня у нас очень важная тема, такая прикладная. Мы изучаем 10 заповедей. В книге «Зор» написано так, что 10 заповедей соответствуют 10 актам творения. Mm-hmm. Они завязаны друг с другом. Поэтому сегодня мы попробуем, вообще мы думали об этом до начала съемок.
Не что... мы, это ты с кем-то.
Это я с кем-то, возможно. Мы думали, да, я со своими товарищами о том, чтобы как сделать так, чтобы наша передача была максимально приближена к людям. Максимально стала бы руководством к действию, по возможности.
Вот здесь ты сказал сейчас две абсолютно противоречивые фразы.
Так.
Максимально приближенная к людям, это не кабала. Это не кабала, потому что людей занимает в нашем мире это пища, секс, семья, деньги, почести, слава, знания. Вот это то, что занимает человек. Это наши базисные желания.
Да, но я
кабала ни в коем случае их не касается и не собирается их наполнять.
Были слухи, что человек, Адам, происходит от слова... Думе. Думе похоже на Творца.
На Творца.
Поэтому я сказал, что для человека, приближенное к человеку, вот к такому человеку.
О, тогда другое дело. Но тогда ты имеешь в виду уже человека совершенно другого, действительно. Значит, мы имеем дело здесь с развитием вот такого человека, допустим, в теле, как каждый из нас,
да.
Когда в нем начинает развиваться то, что называется человеком, подобием к Творцу. Ты точно сказал, верно, абсолютно. То есть вот это вот свойство, вот этот вот внутренний образ подобия к Творцу, который может развиться в каждом из нас, и в мужчине, и в женщине.
Да.
В любом человеке в мире. И в итоге обязан развиться в каждом из нас в мире. Это и есть задача кабалы. Помочь человеку в этом его становлении, в подобии Творцу.
Так, вот теперь мы изучаем заповеди. Об этом пишет книга Зор.
Значит, в заповедях есть у нас 10 основных критериев, по которым мы будем строить модель этого вот образа нашего внутреннего, который будет называться Адам, подобный, в переводе Адам Доме, подобный Творцу.
Да.
Так вот, эти 10 заповедей, их надо тогда понять, что же это такое. Это просто не укради где-то там на улице, или не убей где-то
в
подворотне,
да.
Или там не заигрывай с женой соседа,
да.
Или там еще, или это говорится о каких-то особых внутренних изменениях в человеке, в которых он действительно становится равным Творцу. Это надо выяснить.
Так вот, что такое заповедь? Первый вопрос.
Заповедью называется... исправленное эгоистическое духовное свойство человека. То есть мы должны обнаружить в себе постепенно образ, противоположный Творцу, который называется нечистым, клипа, обратным Творцу, и изменить его на подобным Творцу.
Акт осуществления это
называется... Изменение от противоположности к подобию Творцу называется
что я совершил эту заповедь.
Совершением заповеди. И
да.
Таких вот свойств у нас, противоположных Творцу, 613.
Угу.
И поэтому мы должны совершить 613 исправлений.
Угу.
Но пока что в человеке нашего мира ты не увидишь ни одного свойства, противоположного Творцу.
Ну, здесь 10 сказано.
В нем просто ничего нет. Вот эти 613, они делятся на 10.
А.
Они как бы группируются всего лишь в 10 групп.
А, ясно, ясно. Теперь, акт творения. Почему акт творения завязан на заповедь? Хотя в Торе...
Потому что Творец создал человека, как печать в воске. Отбил себя в противоположном от себя виде. Как печать. То, что в ней выпукло...
Это в акте творения произошло?
Да. Становится, наоборот, вогнутым. Так, как мы делаем любой штамп.
Да, да.
Так вот, так же Творец отштамповал себя в материале творения, сделал из себя противоположное свойство... Абсолютно все противоположные свойства, в нем существует 613 положительных свойств, все направлены на отдачу, на любовь, на эманацию, отбил он нас, в нас абсолютно все это в противоположном виде, в получении, в насыщении, в презрении ко всем, в использовании всех и вся. В гордости, в соревновании и так далее.
То есть сначала законы, а потом их осуществление в виде актов творения.
Он просто взял от себя все свои свойства и отпечатал их в нас в обратном виде.
Но в Торе сначала идут акты творения, а потом, так приблизительно мы прикинули, 2500 лет спустя были высказаны эти заповеди, 10 заповедей для народа.
Ну конечно, естественно. В человеке они возникают только впоследствии, после того, как он развивается долго. И это не просто услышать эти заповеди, понять вообще, откуда они идут. Человек должен окунуться в внеземной, в духовный эгоизм, который называется Египтом. То, что и получилось с этим народом как бы в этой в исторической его эпопее, когда он прошел Египет, когда он окунулся во все свои эгоистические свойства, увидел их, осознал их и понял, что он противоположен Творцу, с одной стороны, с другой стороны, что он не в состоянии сам выйти из них, что все эти его свойства стоят перед ними, как гора Синай, гора ненависти, противоположности к Творцу. И все это благодаря тому, что есть среди всех этих свойств точка, называемая контактом с Творцом, Моше, которая может вытянуть, за ниточку, за маленькую, может человек вытянуть себя из этой противоположности Творцу в подобие Творцу.
Первая заповедь, профессор, можно задать?
Да.
Первая заповедь. Я Господь Бог твой. Это было при вручении Торы. Да. А акт творения — да будет свет, и был свет. Кто такой Бог? Что такое Бог вообще? Я Господь Бог твой. Как к этому относиться?
Это просто самое высшее, включающее в себя сила природы, разумная, всесильная, вечная, совершенная. То, что мы приписываем природе.
Да.
Но мы природе нашего мира мы больше не видим. Наполняющая, заполняющая собой все, включающая в себя всю программу творения, начало, его цель, реализацию и конец.
Да.
Все это вместе относительно нас называется Творцом. Теперь. И все это только относительно нас.
Да.
Мы не можем говорить о Творце, о Боге, о высшей силе, всесильной, привечной, не знаю, какие угодно ты ему приписывай названия, их надо все обыгрывать, то есть обговаривать, почему же они вот такие, а не другие, почему их так много. Так вот, после того, как мы не обращаем внимания на все эти наименования, говорим о нем, мы говорим о нем только относительно себя.
Таким, то есть должен быть воспринниматель.
Таким, как мы его познали.
Угу.
Не мы сами с тобой, сидящие здесь, а великие души, каббалисты, которые познали его и поэтому рассказывают о нем нам.
Теперь, как следствие этого, или как то же самое, акт творения — да будет свет, и был свет. Какая связь с тем, что было сказано до этого: я Господь Бог твой?
Потому что следующее действие, его проявление относительно нас, в акте творения сверху вниз, это проявление света. То, что мы изучаем, мир бесконечности. Когда проявляется свет и строит под себя сосуд. Вот этот сосуд и называется изначальным, первоначальным творением. Это еще далеко от того творения, которое в итоге должно быть. Потому что это, ну, допустим, как капля семени, которая разовьется ли из нее что-то или не разовьется еще то что-то. Но в ней практически есть все. Кроме силы, кроме материи. То есть надо ее просто напихать, так сказать, всем необходимым. Но вся информация, абсолютно все его свойства, все, что называется он лично, находится в нем.
Следующая заповедь. Вторая.
Сказано... Так, мы с тобой проскочим их все, да?
А, нет. Ну, должны все проскочить.
Ну и что дальше?
Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим, и это равносильно сказанному: да будет небосвод посреди вод. Сначала: да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим.
Да.
У меня вот есть жена, которая
божество, что ли?
Для меня берет, как Бог для меня. У меня есть режиссер, который как Бог для меня на работе.
Он это слышит?
У меня есть дети, которые мелкие бабашки, которые меня разрывают на части.
Но нет, здесь имеется в виду, не будет у тебя никакого другого указателя в мире, который бы тебя направлял к цели твоей жизни, к цели творения. Нет, не будет у тебя перед тобой никакого иного свойства, как свойство отдачи и любви, которое является символом Творца, которому ты будешь поклоняться, преклоняться перед этим. Что значит поклоняться? То есть видеть в этом наивысшую ценность, наивысшую важность.
Но жизнь так сделана, так все функционирует, что меня, наоборот, все раздирает.
Куда
раздирает? Миллион несчастный. Желаний и моих, и чужих.
Поэтому и сказано, что ты должен сделать все так, что все желания, что все твои движения, в какую бы то ни было сторону, они все должны быть в итоге завязаны на достижение Творца.
А как это сделать?
Он является должен твоей единственной целью во всем, что бы ты ни делал.
Что мне для этого нужно делать, чтобы вот так со мной произошло?
Желать, чтобы это было в первую очередь, а потом смотреть, как ты можешь свою жизнь таким образом обустроить. Но в итоге жизни ты должен прийти к тому, что Творец будет находиться перед тобой, как твой близкий, партнер, друг, управляющий, управляемый. То есть ты с ним должен войти в такой полный контакт взаимной любви, взаимного слияния, что нет никого, кроме него, он для тебя займет весь мир.
Вот сидит человек,
включая жену, детей и режиссера.
Это здорово, но это же нужно ощутить, к этому нужно прийти.
Конечно, для этого дана жизнь.
Что делать?
Реализовать вот эту заповедь.
То есть
мы только называем их,
да.
Но а реализовывать это для каждого свое. В принципе, реализуется она в группе, изучением каббалы, когда человек постепенно начинает понимать, каким образом. В общем, вся наука каббала, она для реализации этой заповеди.
И вот, значит, эта заповедь, она соответствует, акт творения такой, соответствующий ей. Это равносильно сказанному, да будет небосвод посреди вод.
Да. То есть будет четкое разделение в таком случае на тех, кто тебя раздирает в другую сторону от Творца, и на тех, кто тебе помогает. И ты должен четко определить, кто помогает, а кто нет, и даже сделать своих как бы врагов в этом движении к нему помощниками. То есть этот небосвод, он в итоге должен стать такой границей, через которую ты переводишь все время все, что у тебя есть в этом мире, все, что в тебе, все, что в окружающих, все переводишь к нему, все относишь к нему.
Да. То есть потом небосвод не потребуется?
Нет, он опускается на уровень нашей земли, и все становится одним небом.
Красота.
Ты сам понимаешь, имеется в виду Цимцум Мабет и влияние Малхут и Бины, каким образом они соединяются между собой через...
Конечно, не это небо синее, конечно.
Да. Но мы тут все это опускаем пока.
Да. Следующая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе, и сказано в акте творения, достекутся воды под небесами в одно место».
То есть, сначала что вот должно туда. Быть? Должно быть полное, абсолютное направление только на эту цель. Угу. Не связывать ни в коем случае Творца ни с какими другими деяниями, действиями, никак. А все, наоборот, действия, деяния, мысли, свойства – намерения, все должны быть устремлены к нему. Неважно, какие они, но в суе имеется в виду, не растаскивая его по частям для своей жизни. А именно все направляя только к нему и на его уровень. Тогда ты сам вследствие работы своей в этом мире увидишь, насколько этот мир создан для тебя, для того, чтобы поднять тебя к нему.
Потому что, в принципе, фраза звучит как сама по себе, как суеверие.
Нет. Не произноси имя Творца в суе, имеется в виду, не дергай его по мелочам для себя, а наоборот, все твои мелочи в жизни устреми к нему.
То есть, если я сейчас скажу в суе, вот сейчас вот скажу, Боже упаси,
да,
светопредставления не произойдет никакого.
Какая разница, что ты будешь говорить? Имеется в виду, чтобы человек все свои действия, все свои... мысли, чувства, чаяния, программы, свои планы, все сопоставил с тем, что Творец один единственный, и к нему необходимо дойти.
А вот это четырехбуквенное имя Творца, которое нельзя произносить, почему нельзя?
Нельзя в Каббале означает невозможно. Нет такого нельзя.
Ну, есть огласовка.
Можно все.
Огласовка есть.
Нет, ну и что ты произнесешь?
Ну, произнесу то, что написано.
Не произнесешь, ну произнесешь я-хэ-вэ-хэ. Ну чего там произносить-то? Это все глупости. Нельзя произносить, потому что оно не имеет реализации в языке. То есть оно реализуется только внутри духовного желания. Есть другие имена. Элоким, Адни, Шада и так далее. Есть десяток имен. Но имя Ютки и Вавки, оно имеется в виду, это имя Творца вообще, это не значит, что я его так называю, что это его имя. Mm-hmm. Это я его так называю из своих свойств. Потому что во мне, внутри меня, душа состоит из четырех частей, Ют, Кей, Вав, Кей, четырех частей. Mm-hmm. И в этих четыре части, когда я получаю свет, то у меня получается комбинация такая из моих желаний и света вместе. Вот это и называется во мне ощущением Творца или его именем. Uh-huh. Я его называю по своему ощущению. И поэтому так мы называем. Поэтому yeah. Ничего в этом имени нет страшного, особого такого, высокого, что тебе надо его бояться. Наоборот, тебе надо его достичь. Yeah. Тебе надо войти в него, чтобы это было именно тебе, как сказано, да будет мое имя на вас.
Продолжаем. Теперь в соответствии с этой заповедью,
да,
есть такое вот, такое акт творения произошел. Достекутся воды под небесами в одно место.
Да, то есть под небесами. Небеса это свойство бины, откуда нисходит весь высший свет. И через эти, и все эти потоки, и всего их 32 потока, они спускаются, потихонечку спускаются в одну общую душу, которую мы должны вместе из себя собрать.
А в суе почему, наши... какая связь? То, что в заповеди не говори, не произноси имени моего в суе.
Так как мы собираем все, мы же говорили об этом, мы собираем все...
Потому что мы сейчас концентрируемся.
Да, так следуй за мной.
Да, иду.
Значит, так как мы собираем все свои деяния, мысли, чувства в одно и устремляем к нему, а здесь говорится, не к нему мы устремляем, а он устремляет все свои потоки вот к нам, к Малхут. Малхут это то место духовное, где собираются все души, желающие войти в контакт с Творцом. Там место встречи, место свидания с Творцом. Так вот, к тому месту устремляемся мы, и к тому месту устремляются потоки вод от него. Вод имеется в виду высшие воды, это высший свет, свет Хасадим, свет милосердия. И вот мы встречаемся там вместе.
Спасибо.
По сути дела, все эти заповеди, которые ты читаешь из двух как бы источников, да?
Да, да, да.
Они повторяются вот таким образом, да, двояко написанные.
Да, да.
Они говорят один раз о движении снизу вверх, от душ к этому месту встречи с Творцом, а и от Творца к этому же месту встречи с душами. То есть, как мы должны прийти к нашему общему месту свидания.
Спасибо. Следующая заповедь. Помни день субботний, чтобы осветить его, и сказано в акте творения, произрастит земля поросль, траву. Что за травка такая?
Травка.
Субботний день, это же речь идет не о дне недели.
Нет, субботний день это имеется в виду. Суббота это шаббат. Шаббат это имеется в виду лишбот, это отдыхать,
да,
прекращать работу. Угу. Как бы это не типа забастовки, но резкое и четкое прекращение всякой деятельности. Причем деятельность имеется в виду по исправлению души. Когда достигнуто полное исправление души, такое состояние называется шаббат. То есть мы в течение всей-всей нашей истории долгой, и вообще миллиарды лет существования мира, идем к тому, чтобы в итоге начать исправлять свою душу. Вот сейчас только наше первое поколение начинает на самом деле этим заниматься. Поэтому раскрывается Каббала для всех, поэтому возникает отрешенность, и глобальность проявляется мира и так далее. – То есть только для того, чтобы привести человека к разочарованию во всем, к необходимости раскрыть свою душу и начать ее развивать.
Но я так слышал, что есть еще 8-й, 9-й, 10-й день.
Ну, это потом. Не мудрствуй.
Хорошо. Да.
Все, ты зря путаешь людей.
Ну, просто интересно, перспективы интересные после субботы.
Перспективы, ладно уж. Нам бы главное, знаешь...
До субботы добраться.
Да.
Так.
Так вот, мы сейчас находимся, кстати говоря, в канун субботы. То есть от первого проявления Творца творению Адама, который жил 5770 лет назад, и до конца завершения всей программы, 6000 лет, остается всего лишь 230 лет. Но можно и раньше. Да, но можно и раньше достичь этого состояния, которое называется суббота. В таком состоянии весь мир поднимается на следующий уровень. Мы поднимаемся в ощущение вечности, состояние бесконечности, совершенства. Все мы, все человечество. И мы можем достичь этого перехода, вот сейчас вот этот он критический такой переход, очень легким, красивым путем, если мы расскажем о том, что позволяет нам сделать наука Каббала, как это реализовать легко и просто и красиво для всех нас. Если нет, то переход все равно будет достигнут. Шестой день, то есть этого состояния вечности, совершенства, восхождения душ, мы все равно обязаны будем достичь только путем очень сильных, резких, я бы сказал, драматических событий. Причем это включая мировые войны и так далее. Вот. Так что помни день субботний. Имеется в виду, что помни, что мы здесь находимся во временном состоянии и должны из него достигнуть состояния вечного и совершенного. В течение нашей жизни. Мы в ней, в этой жизни должны произвести все эти исправления. Поэтому помни, имеется в виду, реализуй. Не то, что запомнил его, где-то повесил какую-то там памятку и все. Нет, ты должен каждое мгновение реализовывать эту идею и двигаться к ней. И естественно, вот что... естественно, против этого ты чья задача, то есть да произведет земля плоды свои, да возрастет там, я не знаю, переводы точно, как его красиво произнести, но не важно.
Написано «поросль и трава», да, «произрасти земля, поросль и трава».
Так вот, что значит, то есть именно в такое время, когда человек начинает думать о том, что ему надо достичь своего исправления, именно в такое время возникает из этого человека, из этого, в принципе, животного на двух ногах. Белковая жизнь, существование, жизнь – это и есть существование формы белковой материи, как говорили наши
учителя.
Праотцы, да, имеется в виду, Маркс и Энгельс. Так вот, между прочим, правильно сказал, о нашем животном теле абсолютно верно сказано. Значит, заповедь, которая говорит, значит, помни день субботний, с другой стороны говорит о том, что да, взрастит земля поросль. Траву. Она говорит о том, что из земли, из Адама, Адама это от слова домем, неживое, абсолютно мертвое, прах. И с другой стороны, Адама имеется в виду Адам, из которой возрастает Адам. Адам подобный Творцу. То есть здесь, когда ты думаешь о субботнем дне, к чему тебе надо прийти, к какому завершению всей своей этой эпопеи существования в этом мире, ты начинаешь расти. Вот тогда в тебе появляется росток. То есть духовный росток, который постепенно-постепенно в тебе растет, и из него становится затем целое дерево. Человек называется деревом, подобным Творцу. То есть растение, оно олицетворяет собой нечто изменяющееся.
Движение.
Неважно, да, неважно потом животное или человек, это то, что развивается по отношению относительно предыдущего своего уровня неживого.
Следующая заповедь у
это
нас
уже
такая.
Какая по номеру?
Шестая? По номеру пятая. Нет, пятая. Оказывай почтение отцу своему и матери своей.
Да, это
и сказано в акте творения, да будут светила на своде небесном, и эти светила отец твой солнце, а мать твоя луна.
Ну, так это же понятно нам абсолютно. из тех, тем, кто изучает Каббалу.
Да.
Аба, Ваима, верхний отец
да.
и мать,
да.
они являются этими светилами, солнце и луной, которые воздействуют на землю, да, на человека, и которые крутят ее, заставляют развиваться, порождать на себе растительный, животный, человеческий мир. И в итоге эти два великих светила, одно свет Хасадим, а другое свет Хухма, как отец и мать наши, действительно, они развивают нас до такого уровня, чтобы мы с помощью света Хасадим, света Луны, выбрали в себе весь свет солнца, свет Хухма.
Так маму и папу не уважать, вот кровных?
Кровных – это твое дело. Их надо просто уважать на земных рамках.
А почему так получается, что звучит это
более
как какая-то
мы видим в животном
этика.
Мире, что очень быстро люди, очень быстро животные отделяются от своих родителей.
Да.
К несколько месяцев, или, может быть, полгода, год, два. И все, этого уже нет. Почему у человека это есть? Да потому что он эгоист.
Что у него есть? Что он уважает?
Привязанность к
родителям.
Да, конечно. Родители к детям и детей к родителям. Чисто эгоистическое, конечно.
Угу.
Не отпускают родители от себя далеко своих детей.
Да.
Дети привязываются, эксплуатируют своих родителей.
Угу.
И вот получается такая взаимосвязь. Нам кажется, может быть, что это хорошее, доброе какое-то свойство. Это очень эгоистическое свойство с обоих сторон.
А что же тогда следствие этого, да будут светила... А, вы объяснили уже об этом, что отец твой солнце, мать твоя луна...
Да.
Это настоящий отец.
Это настоящий отец и мать, это откуда нисходит на нас высшее управление,
угу.
и с помощью которых мы становимся людьми. То есть мы поднимаемся, мы управляем в итоге ими, и луной, и солнцем. То есть этими двумя источниками жизни нашей, относительно нашей души,
да.
мы ими управляем, и в итоге мы поднимаемся до их уровня. Мы впитываем в себя всю их силу. Весь их свет. И доходим до их уровня, то есть поднимаемся до уровня хохмы и бины, полностью взаимодействия между ними, впитываем в себя полностью свойства и отца, и матери наших духовных, поднимаясь таким образом до уровня, когда мы уже становимся при этом равным Творцу. Впитав в себе все свойства хохмы и бины, мы становимся равными кетер, то есть самой высшей такой стадии Творца.
Большое вам спасибо. Мы продолжим наш разговор о заповедях. Я думаю, что то, что мы сегодня чуть-чуть поняли, может быть, даже почувствовали, поможет нам продолжать жить нашу жизнь более,
целеустремленная,
более целеустремленной,
с КПД. С большим результатом.
С большим результатом, да.
С большей пользой.
С большей пользой.
Закончить
спасибо вам большое,
ее.
Профессор.
Не уйти так вот, с такими руками.
Да.
Что-то захватить.
Да. До свидания.